вероятно, мы не будем оригинальны с Володей. Нам кажется, что, конечно, основной такой клиентский миф – это некий такой миф о волшебном изменении, чудодейственном изменении. Вот, что вот неким образом что-то такое произойдет, и будет мне счастье. И совершенно не стоит думать, что, дескать, вот мы здесь в таком продвинутом типа пространстве, на интенсиве, что вот многие в программах, там на первых ступенях, ну и здесь, дескать, такой миф нам чужд. Ничего подобного. Потому что вот приходится слышать, что очень часто клиенты, они действительно настроены на ожидание каких-то быстрых очень изменений. Но откуда вот это желание быстрых изменений, что вот действительно там уже через 2-3 встречи, значит, обязательно что-то произойдет?
Да, и как-то особо забавно слышать в группах, когда ходишь по ним, что вот накапливалась какая-то проблема, поднимались какие-то вопросы, которые не решались там годами, десятилетиями. И есть какая-то установка, есть какое-то видение, что именно за эти прекрасные 9 дней с этим прекрасным терапевтом или в этой прекрасной новой группе можно будет разрулить все эти комбины, все эти вопросы. И ожиданий очень много фантазий на этот счет. А потом оказывается очень много расстройства всякого рода, в том числе и кишечного, когда все это не случается.
Да. И я вот думал, что с чем связан этот миф? Ну, с тем, что, в общем, клиент всегда будет склонен видеть терапевта в одной из четырех ипостасей, ну, таких предполагаемых. Что он будет проецировать, какие роли он будет проецировать на терапевта? Ну, целителя, волшебника, мага, вот, священника в каком-то смысле, ну и родителя, отца или мать, если это терапевт женского рода. И, в общем, если так подумать, то все четыре этих ипостаси, они наделены чем-то таким, правда, в восприятии человека особенным, волшебным, специальным. Поэтому я думаю, что миф о волшебном изменении, он такой прямо имплицитно всегда присутствующий. И мне кажется, что именно поэтому вот раз за разом приходится сталкиваться с каким-то таким убеждением клиентов. Вот приходят клиенты, и к тебе, наверное, тоже. И у них есть определенное такое представление, что терапевт лучше знает меня, чем я сам. Вот он обязательно лучше меня видит. Он видит меня насквозь прям каким-то образом.
Да, вот. Есть ощущение, что по каким-то причинам, ну, якобы этот человек, который, да, правда, наделен каким-то опытом, знаниями, там, многими образованиями и прочим, он почему-то знает то, что со мной происходит, гораздо лучше, гораздо тоньше. Он точно может как-то высветить или один раз взглянув, или два раза поговорив, он может точно определить, что со мной происходит. И так хочется этих изменений, так хочется этого какого-то улучшения, продвижения, осознанности. Но это, к сожалению, не так просто происходит. Почему? Потому что, ну, скорее всего, эти вопросы, которые у вас возникают, они, в общем-то, наверняка есть и ответы на эти вопросы у вас. Другое дело, что в силу какой-то заряженности, в силу каких-то, может быть, аффективных реакций, в силу, может быть, непереживаемости тех или иных чувств, очень сложно заглянуть как-то, ну, со стороны на себя, посмотреть сверху, снизу, сбоку, посмотреть на какие-то ресурсы этой ситуации и прочего. И терапевт, похоже, на мой взгляд, это тот человек, который, может быть, в это самое время не так заряжен ситуацией, там, людьми, потерями, не знаю, всякими разными штуками, которые с нами происходят. И он, на мой взгляд, как раз это тот человек, который, ну, благодаря которому можно как-то посмотреть вот на ситуацию, там, на себя, на то, что происходит, но как-то по-другому немножко. Он точно не волшебник.
Да, но что-то подумал, что в этом смысле, вот в связи вот с этим таким мифом, что терапевт лучше знает меня, чем я сам. Происходят какие-то такие досадные диссонансы, особенно у начинающих терапевтов. Потому что вот начинающий терапевт, например, встречается с таким, ну, как мы любим говорить, диким клиентом. Хотя это самый такой реальный клиент и есть, в общем, настоящий. Потому что, значит, гештальт-терапевт так и норовит прям сразу послушать, что человек ему расскажет о себе. А человек, пришедший к терапевту, ждет, что терапевт ему расскажет о нем. Вот. И вот такое несовпадение.
Этот миф точно есть.
А?
Этот миф точно есть.
Да, этот миф точно есть. Вот. Следующий какой-то миф, мне кажется, из такого клиентского поля. Мне думается, что очень важный для понимания вообще сути гештальт-терапии. Потому что гештальт-терапия именно с этим мифом все время тоже так имплицитно, фоново работает. Это миф, связанный с универсальностью человеческих переживаний. Ну, что вот, например, если я прихожу к тебе как к терапевту, да, и говорю, что у меня тревога, то ну, я, конечно, так упрощаю ситуацию, то, в общем, я тебе вроде бы все сказал, потому что, ну, тревога, она как бы у всех одинакова. Ну, вот это как в медицине воспринимаемое очень так примитивно и упрощенно, что если есть некий там симптом или синдром, да, то есть некая схемотерапия. И, в общем, что от чего? Что надо принимать в каком случае или не применять? И тогда, если я приношу тебе свое переживание, то ты же знаешь, что с этим делать. Потому что, в общем, переживания у всех людей одинаковы. Вот это вот миф об универсальности человеческих переживаний. Гештальт-терапия – это прежде всего терапия феноменологическая. А что это значит в переводе на простой человеческий язык? Что, в общем, каждый человек совершенно своим образом, своим способом, своим уникальным способом проживает жизнь, проживает все ситуации, проживает свои чувства. И то, как я переживаю тревогу, совершенно, ну, будет не совпадать с тем, как ты ее переживаешь, или как кто-то другой. И поэтому очень важно понимать, что, в общем, есть некие, правда, универсальные переживания, которые характерны для всех людей на уровне языка, обозначения, но нет универсальности этих переживаний. То есть каждый переживает то, что он описывает по-своему. Вот это очень такой важный аспект, и поэтому гештальт-терапевт все время интересуется вот этим знаменитым вопросом «как?». Как именно ты это проживаешь? Ну и, в общем, там, правда, примеры могут быть совершенно анекдотические. Я очень хорошо помню там давний-давний пример из много лет назад, когда только начинал заниматься терапией, когда женщина, одна из первых клиентов, пришла и говорит, вот, соответственно, от меня муж ушел. Ну и я сразу, соответственно, скорбное лицо и сделал. И говорю, сочувствую. Она так удивилась на меня, посмотрела и говорит, да вы что, это же радость большая, наконец-то. Вот, ну, вот это вот про то, что да.
Да, мне кажется, здесь еще как-то интересно встречаются две парадигмы. Парадигма врачебная, докторская парадигма, когда ко мне приходит клиент, и я, выслушав его, сразу должен как-то определить диагноз, назначить какое-то лечение, и человек, собственно, и приходит за тем, чтобы получить это лечение, да, как-то освободиться от своей проблемы или болезни и уйти. И абсолютно другая парадигма, на мой взгляд, психотерапевтическая, когда я не знаю, что надо этому человеку. Когда у меня нет этого готового для него какого-то, ну, условно говоря, диагноза. Когда я не знаю, что может быть, и поэтому нам надо еще, возможно, не раз встретиться, чтобы понять, что конкретно, в каком месте приостановилось, почему человек дальше не может как-то шагать, что с ним происходит прямо сейчас, что в данный моменте его жизни он попал вот в такую вот ситуацию.
Да. Следующий, возможно, миф, это он распространен, правда, у людей. Это миф о знании как агенте изменений. Ну, вообще, вот, на самом деле, психоаналитическая парадигма с этого стартовала, что важно знать. Вот, если я что-то вот знаю, если я что-то понимаю, то будет мне счастье. Вот, в гештальт-терапии на место знания встает осознавание, прежде всего, и вводится очень важный конструкт опыта, как агента изменений, потому что гештальт-терапия – это терапия опытная, от слова «опыт». Мы в непосредственном опыте мы развиваемся, растем, находим решения, нащупываем что-то. Мы отсюда, кстати, вот именно этот девиз «здесь и теперь», потому что только в непосредственном опыте контакта «здесь и теперь» с терапевтом, с группой, с полем определенным мы можем куда-то продвигаться и что-то понимать, и что-то нащупывать, и что-то делать. И в этом смысле огромное количество клиентов прекрасно знают, что нужно делать. Просто они этого не делают, сплошь и рядом. Вот, поэтому само по себе знание, как таковое, оно действительно не является агентом изменений. Этого недостаточно. Именно поэтому совершенно невозможно гештальт-терапию освоить по книжкам и продвинуться по книжкам. Вот. Именно поэтому, ну, это примерно то же самое, что, ну, невозможно научиться кататься на велосипеде по прекрасным учебникам езды на велосипеде. Вот. Ты просто будешь знать, как рассказывать людям, как учиться кататься. А для того, чтобы научиться кататься на велосипеде, надо сесть и ехать, и падать. Вот. То есть, вот это вот тоже такая очень важная вещь. Вот. Ну, отсюда действительно такая штука гештальт-терапевтическая, как эксперимент. Ну, просто базовая единица опыта. Ну, вот в гештальт-терапии, в группах и так далее. Вот. А с другой стороны, вот что интересно, в гештальт-терапии же такой конструкт полярности очень значим. И вот есть полярный миф. полярный миф вот этому, о котором я только что пытался говорить, это миф об исключительной значимости действия. Ну, что вот необходимо все время действовать, причем как можно быстрее. Отсюда очень часто наблюдаемая, в том числе и на интенсивах, некая такая суета и спешка и проскакивание фазы приконтакта. Ну, действительно, от тревоги какой-то и в группе, в индивидуальной терапии. Например, либо клиент может склонен быть к этому, либо сам терапевт, что вот надо срочно сразу что-то делать. Вот только возникла какая-то фигура, надо сразу стулья поставить, рассадить ее на части и давай вперед. И тогда проскакивается вот эта фаза принюхивания, прислушивания, вчувствования. А вообще вот...
Ну и просто встреча, потому что, собственно, из идеи, возможно, даже от тревоги, возможно, из идеи, что я правда знаю, как помочь этому человеку. Я прям вижу, что у него сейчас на самом деле стопорнулось, да, и не очень хочется ему помочь. Но мы, собственно, не очень встретились. Мы, возможно, еще не очень понимаем, что кто напротив нас сидит, чего на самом деле от нас хотят. И, или есть еще миф на предмет того, что у терапевта гораздо как-то больше инструментария, значимости, там, не знаю, знаний, методологии. И тогда мы тоже проскакиваем этот самый контакт и проскакиваем какую-то очень важную часть, на мой взгляд, это часть отношений, когда я правда, вот я согласен с тобой, еще не очень вижу, кто это. И, возможно, я очень хочу, но не очень знаю.
Ну да. Ну, вообще, мне кажется, что вот как в жизни, вот это какая-то очень важная вещь, что приконтакт, надо, чтобы он был длинным. Это, знаете, про это очень много всяких, что ли, поговорок, ну, что-то в голову приходит, банальные вещи, ну, типа, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, что вот надо попримериваться, что, в общем, ну, или, например, в бизнес-процессах, ну, переговоры занимают львиную часть всего. Сама сделка – это только так, коротенький кусочек. Вот очень важное значение всегда в гештальт-терапии отдается при контакте. Именно там вот происходит вот это осознавание, принюхивание, выбор, уточнение. Иначе что происходит? Иначе мы просто приучаем себя, к сожалению, не выдерживать некоего нарастания, напряжения, а сразу сбрасывать его в действие. Это вообще беда современной культуры. Не выдерживается напряжение, не выдерживается тревога. Не выдерживается неопределенность. Надо сразу быть определенным. На этом очень хорошо работает, ну, например, фармацевтическое лобби во всем мире. Вот как антитеза такому психотерапевтическому реальному процессу, что как только появилась тревога, как только появилась тоска сердечная, подавленность, надо сразу срочно ее убрать. Надо антидепрессанты, надо там анксиолитики, надо, значит, вот седативные препараты. Я врач, и я совершенно не только не отрицаю важности там, применения каких-то фармакологических средств, но и знаю, что порой они неизбежны, необходимы и обязательны. Дело в другом, дело в какой-то вот такой глобальной тенденции. Но потому что в любой тревоге, в любом напряжении, в поиске заключен великий смысл. Человек обретает человечность и продвигает свою человечность именно в поиске, когда он ищет, когда у него есть сомнения, когда у него есть неопределенность и поиск. Ну вот что-то, это вот очень важная, мне кажется, штука.
Ну да, я еще вспомнил, что, собственно, если по нашему циклу контакта, который мы все там в свое время изучали, изучаем и так далее, приконтакт на самом деле занимает ровно половину всего остального.
Да. Вот. Ну и, конечно, его величество, их величество нарциссические мифы разнообразные. Ну, наверное, 2 прежде всего. Вот, которые характерны вообще для всех людей, мне кажется. Но про клиентов важно про это проговорить, мне кажется. Это, во-первых, миф совершенства. О бесконечном совершенстве, что вот надо обязательно быть совершенным. И... Ну, для терапевтов-то это тоже очень характерная штука, что я вот прям не могу помогать человеку, если я не совершенный терапевт. Я прям должен быть вообще не просто при всех регалиях, а я должен быть вооружен, компетентен везде и во всем. Я должен быть совершенным.
С набором опытов, да. Которые, собственно, естественно, больше всех у меня, у этого прекрасного терапевта.
Да. Ну, или там, если я родитель, так я должен быть совершенным. Но вот я не готов к рождению ребенка. Я вообще не понимаю, как это можно быть готовым. Ну, потому что, в общем, когда рождается ребенок, но с этого момента у тебя первые дни родительства. Да. Да. Это невозможно на берегу-то подготовиться. Ну, и, хотя, в общем-то, знаменитые слова Винникота, большинство терапевтов знают, что ребенку важно иметь достаточно хорошую мать. Ну, типа, упаси Бог иметь совершенно. Вот, надо достаточно хорошую мать, иначе как развиваться-то ребеночек будет. Но и тем не менее, все равно вот это вот зашито у нас очень часто, стремление к совершенству бесконечно. Вплоть до того, что клиент порой бедный мается, он вот, правильный клиент или какой-то неправильный. И порой, значит, вот сочувствует терапевту, говорит, тяжело он, наверное, со мной, да, вот как-то. А у вас еще есть такие же вот придурочные, как и я? Есть такие же тяжелые? Или, наверное, я самый такой фиговый? Вот и правда, порой создается какая-то ситуация, в которой клиент вот, чувствует необходимость быть каким-то. Вообще, кстати, там просто уж отвлекаясь в сторону, там, коллегам-терапевтам, ну, мне кажется, знаешь, Володь, не знаю, что ты скажешь, мне кажется, что одна из таких чрезвычайно ценных компетенций терапевта – это создать атмосферу, в которой клиент чувствует себя свободным быть любым вообще. У него нет каких-то задач, у терапевта нет к нему определенных ожиданий. У терапевта скорее такая даосская любовь по Маслову. Это вот как-то мне интересно, что ты и что будет дальше с тобой. Но нет у меня на тебя планов специальных, что вот если ты там не продвинешься, так я хреновый терапевт, ну и, соответственно, злюсь на тебя, потому что ты не подтвердил моего величия.
Ну да, я в этом ключе думаю, что ну, первое, чем должен, наверное, обладать терапевт на самом деле, это какая-то эмпатия к клиенту, независимо от того, что рядом с ним происходит, или кто рядом с ним прямо сейчас. Я, может быть, как-то очень раздраженным. Мне очень нравится цвет или не очень нравится запах, но тем не менее, явно что-то в этом человеке есть, что меня может увлечь, что меня может заинтересовать. И вот сделать это усилие для того, чтобы обнаружить это что-то, что меня как-то впечатляет, что меня удивляет, что меня располагает к этому человеку. Это, похоже, то главное усилие, которое иногда мы тоже простакиваем, будучи терапевтами.
Да. Ну или тоже вот еще из этого разряда нарциссических мифов, миф о самодостаточности. Что вот задачка нашего такого развития быть самодостаточными. Вот я, когда думаю над этим термином, меня охватывает тоска. Вот не дай мне Бог быть самодостаточным. Ну, потому что это значит? Это значит, мне нафиг никто не нужен.
Не нужно.
Да, то есть я одинокий, абсолютно заброшенный человек.
Но счастливый.
Да, ну, якобы. Да, вот не знаю. Ну, потому что, в общем, мне кажется, человек по своей сути существо такое контактное. Ну, социальное существо. И в этом смысле нам нужен другой, чтобы чувствовать себя человеком. Невозможно любовь без другого. Невозможно какие-то, правда, переживания, реальные эмоции, контактные, человеческие, без другого. Поэтому, вот, не знаю, мне кажется, что порой мы перегибаем какую-то палку с таким яростным отстаиванием границ. Вот, тоже забывая, что граница – это ведь не только та невидимая линия, которая мою территорию защищает, но это еще и то место, где я могу встретиться. Потому что встреча, возможно, только на границе. Вот, не знаю. Или, например, очень часто вот это педалирование, что манипуляция. Ух, мной манипулируют, типа меня используют. Не знаю. Вот, опять-таки, я бы очень хотел быть использованным в своей жизни. Я не хочу помереть неиспользованным. Поэтому не знаю, что за доблесть такая остаться нестрелянным патроном. Вот я совсем не использован. Что от меня проку-то, если меня никто не использовал? Да не знаю. Поэтому хорошо быть использованным так, как, в общем, подходит нам
как
в контакте.
Как подходит мне.
Да? Да,
так,
да.
Как подходит мне, так как меня устраивает то, на что я готов, то, к чему я, ну, как-то не знаю, нормально, наверное, отношусь. Когда меня, правда, попользовали, выбросили, там, ноги вытерли, меня, мне да. этого не хочется. А вот быть как-то важным, ценным, нужным, ну, это, наверное, важно.
Да. К терапевтам давай.
Давай переходите.
Вот. Мы тоже думали с Володей, вот какие терапевтические мифы могут. Ну, вот миф терапевта, например, да? Профессия такая непростая, тревоги же много. Вот как я, кто я как терапевт, какие-то вопросы странные. Ну, например, тоже действительно, вот гештальт-терапевт или не гештальт. Вот смогу ли я быть гештальт-терапевтом? Ёлки-палки. Я в последние годы думаю, что вообще гештальт-терапевт – это любой, кто считает себя гештальт-терапевтом. Ну, кто же ему может запретить-то себя считать? Вот. Другое дело. Да. Ну, поэтому совершенно правильно, если я ничего не путаю, вот с Данилой как-то разговаривали в Нью-Йоркском институте гештальт-терапии. Не дают сертификатов. Ну, потому что на вопрос, а как же понять-то, я гештальт-терапевт или нет? Ну, так ты сам скажи, ты гештальт-терапевт или... Другое дело, что я могу считать себя гештальт-терапевтом, но просто ко мне клиенты не приходят. Вот. И сообщество не признает, поэтому я там не аккредитован, не сертифицирован. Это другая номинация, очень важная.
Отдельный гештальт-терапевт.
Да. А по поводу гештальт-терапевта, ну, это то же самое, вот, например, вот У тебя велосипедист или нет? Да бога ради, если я залез на велосипед, ты кривулями еду. Велосипедист, конечно, а кто же я еще-то? Ну, просто есть люди, которые в Тур де Франс. А есть вот я, который вот залез. Да, но я же велосипедист. Вот, поэтому гештальт-терапевт — это точно не должность, и точно не статус, а это скорее деятельность. Вот. Ну и поэтому мифы терапевтов. Ну, не знаю, вот помнишь, обсуждали вчера, мне кажется, очень важный такой, может быть, базовый миф, что лечит метод, и все тут. Что вот, по сути дела, целителен метод. Поэтому для того, чтобы быть хорошим терапевтом, надо в совершенстве осваивать метод.
То есть я знаю философию, я знаю методологию, я знаю о каких-то экспериментах, я знаю о каких-то опытах, которые у меня есть, и я вполне уже могу как-то работать. Мне не обязательно встречаться с этим человеком. Мне не обязательно как-то видеть перед собой другого. Мне не обязательно выстраивать с ним отношения. Я вполне владею методом. И якобы этого достаточно.
Да.
На мой взгляд, это какая-то абсолютно провальная такая стратегия. Почему? Потому что, в этом случае можно быть, наверное, пустарем, в этом случае, возможно, как-то и можно помогать, но вот того главного принципа гештальт-терапии, когда мы в контакте, когда мы друг друга видим, когда мы друг друга чувствуем, и когда именно в этом нашем контакте рождается что-то, что от чего становится тебе почему-то лучше и легче, и мне, собственно, не хуже, а как-то тоже приятней, то, наверное, вот это какая-то гораздо более важная часть, нежели просто методология, да, или какие-то наборы упражнений там, или знаний, которые у нас есть.
Да, ну а потом ведь тогда это становится опасно для человека, для клиента, потому что если я целиком опираюсь именно на технологическую часть, на метод, то я взращиваю в себе нечувствительность к человеку. Тогда я точно буду слеп и глух, и я пропущу очень важные вещи. Поэтому, конечно же, работает человек, работает терапевт как реализатор метода. И в этом смысле... Это я помню, как когда начинал знакомиться с гештальт-терапией, мне поначалу первое время какое-то, правда, казалось это, вот то, что я сейчас скажу, мне казалось таким, фарисейством, что ли, что это лукавство. Когда говорили, что вообще-то в гештальт-терапии нет, каких-то техник, нету. Я спрашивал, что вы имеете в виду? Они говорят, ты понимаешь, аппарат-то большой технически, но это всегда возникает как вторичное явление. Что это приходит непосредственно в контакте. Я злился ужасно. Мне казалось, что это, конечно, большое лукавство. А позже, в общем, убедился, что гештальт-терапия это никак не набор техник, никак не набор каких-то технологических шагов. А это определенная философия, определенное видение, определенный способ построения контакта. И вот там уже рождаются техники.
Причем в этой связи мне хотелось бы вспомнить уже какой-то свой собственный опыт. Это вот набор, правда ли, абсолютно индивидуальный. Почему? Потому что я сейчас вспоминаю пример такой интересный, на мой взгляд. Я когда учился на второй ступени у Нины Голосовой и Сережи Сытника, мне очень нравилась манера и Сережи, и Нины очень медленно, плавно, очень вдумчиво говорить. Я так это красиво перенял, что я вел себя приблизительно так же. Правда, я был раз 80 медленнее и не очень я. И когда мне Нина сказала, что, похоже, тебе как-то не очень комфортно в этом, я говорю, да нет, смотри, ты так делаешь, и Сережа так делает, мне нравится, что вы делаете, я тоже буду так. Она говорит, можно, конечно же, так, но это не ты. И, в общем-то, я понял, что, наверное, это правда не очень я, и поэтому тогда уже как-то появился мой собственный опыт, какой-то мой собственный темп, какой-то мой собственный стиль. А правда, так хочется, видя там, наших педагогов, учителей, как-то перенять, схватить, взять, делать так же, потому что, кажется, это так удивительно происходит, так быстро, вот просто они это так делают, и так это все элементарно. И вот выработка этого собственного стиля, какого-то метода, выработка себя как терапевта на фоне того, какой я человек, на фоне своих каких-то характерологических особенностей, на фоне своих интеллектуальных особенностей, возможно, каких-то своих национальных особенностей. На мой взгляд, это очень-очень важно.
Ну да. Вот. Потом, что еще, наверное, про... мифологию терапевта, который ему самому жизнь затрудняет изнутри. Вот, наверное, миф о тотальном терапевте. Да. Да, тотальный терапевт. Имеется в виду, что если я терапевт, если я на это дело подписался, то я должен быть тотально эффективен. То есть я должен ответить на любой клиентский вопрос. Я должен что-то сделать прямо в любой ситуации, быть помогающим, эффективным и успешным. Я должен быть ориентирован и здесь, и здесь, и здесь, и здесь.
То есть я такой универсальный, и, в общем-то, меня можно прикладывать ко всем.
Да.
К детям 3-4 лет, к подросткам, к людям в молодости, к людям, которые, в общем-то, ну, провожают свой, возможно, какой-то не самый лучший временной этап и порядок, да, и, в общем, с людьми, которые уходят. Вот такой универсальный, и я прям всем могу помочь, как-то всем могу всех поддержать и всех могу понять. Я там, опять же, если вспоминать свой собственный опыт, там, в то время, когда, допустим, у меня там только развивалась, начиналась практика, у меня в то время сын был подростком, у нас были очень непростые отношения, и, в общем-то, я брался за подростков, потому что мне надо было что-то про это понять. Я был очень заряжен этой фигурой, я был заряжен тем, что у меня происходит, и я правда брал подростков. Сейчас я вспоминаю об этом прекрасном опыте, как о страшном сне, потому что за 2,5 года работы с 13-летним мальчиком, ну, я прожил, похоже, гораздо больше, чем я прожил там к тому времени ну, с переживаний и чувств там, в отношении собственного сына. Потому что первые полгода меня удостаивали 3 словами. Да, нет, не знаю. Остальные 54 минуты я витался под потолком, я танцевал, я плясал, я рисовал, я делал... Ну, не знаю. В общем, когда я умотался в хлам и понял, что, похоже, все, подростки, это не мой, я больше не могу... Он начал со мной немножко разговаривать. Через 2,5 года, правда, у нас остановились какие-то отношения, у нас остановился контакт. Он, правда, стал, ну, мне гораздо более понятен. Но для того, чтобы дойти до этого прекрасного времени, мне пришлось потратить уйму сил, уйму энергии. И ну, я горд за себя, что я не сдался, хотя хотелось, в общем-то, после каждой очередной сессии это сделать. Но сейчас я точно понимаю, что в этой точке своей жизни я сегодняшний не возьму подростка.
Ну да. Мне кажется, вообще вот этого мифа о тотальном терапевте, две части. Вот первое, это то, о чем ты, Володь, говоришь. Что, ну, действительно, хороший терапевт, это прежде всего терапевт, понимающий свои границы, ограничения.
Ограничения, конечно.
Да. Ну вот как у терапии есть границы. Ну, потому что, в общем, терапия не спасет мир. У терапии есть ограничения. И также точно есть ограничения у гештальт-терапии. Также точно есть ограничения у любого вменяемого терапевта. И терапевту очень важно эти свои ограничения знать. Говорить о них достаточно открыто. Иначе может возникать чуть-чуть неприятная ситуация, когда клиента терапевт удерживает рядом с собой, вместо того, чтобы отправить его к коллеге, например. Вот. Или когда терапевт пытается объять необъятное. Ну, совершенно невозможно быть эффективным и знающим, и опытным в огромном количестве направлений практики, да, или там в огромном количестве аспектов человеческого бытия. Поэтому терапевту очень важно знать, за что берет, за что не берет.
Ну, тут, знаешь, я думаю, еще здесь очень большое искусство до всего этого дойти, потому что так хочется в начале практики, когда еще не очень оброс этими самыми клиентами, когда к тебе приходят, и ты берешься за все, это абсолютно нормально. Другое дело, если произошло какое-то время, ты, в общем-то, наработал эту самую практику, и по-прежнему берешься за все, вот это уже, похоже, не гоже.
Да. Вторая часть вот этого, что ли, мифа, второй аспект этого мифа о тотальном терапевте, это то, что терапевту порой очень стрёмно обнаружить свою то, что он что-то не понимает, что он неким образом растерян сейчас, что он в затруднении, что он столкнулся с чем-то, перед чем испытывается затруднение. Я очень хорошо помню тоже, вот ты вспомнил про сына, а я вспомнил, когда я начинал работать доктором, ну вот первый год после института, в интернатуре еще, вот, меня, значит, Костромская поликлиника вторая, там медсестры нет, персонала не хватает. И у меня был большой кабинет, но не было медсестры. И он был из двух частей. В первой комнате я принимал пациентов, а вторая была пустая. И я там кушеточку поставил и разложил справочник. И вот приходит какая-то тетка. Я, значит, судорожно вспоминаю, что же это такое у нее. И самое это глупое, что я вроде понимаю, что у нее, но как это называется, я забыл. И я, значит, ну не до конца понимаю, что у нее. Я с умным видом ей говорю: так, сейчас мне надо срочно позвонить, секундочку, вы посидите, подождите меня, 2 минуты. Я выхожу в другой кабинет и судорожно листаю справочники. Потом я возвращаюсь и ей говорю: ну, все понятно. давайте вот тот экзамен.
Еще у тебя был прекрасный пример, например, того, что когда я не знаю, мне надо подумать, например, раз ты говорила, да. О клиентке, то это как-то и впечатляет клиентку.
Но
у вас точно есть вопросы на предмет ее, вы не все прям сразу видите и понимаете. Ей это тоже важно, клиенту, клиенту не важно. Если мне надо подумать, это уже говорит о том, что вы правда как-то увлечены этим самым терапевтом клиентом.
Ну да, вот это как раз продолжение этой истории, потому что когда я так мыкался, а потом заведующая, добрая душа, я ее до сих пор помню, она говорит: Андрюш, ну вот что ты маешься? Ну если ты человеку скажешь открыто, что ты не понимаешь, что с ним, что ты не знаешь, поэтому тебе надо подумать, посоветоваться с коллегами, поразмышлять. Поверь, твой авторитет, уважение к тебе, симпатия к тебе вырастут многократно. Я проверил сразу и убедился. Ну, потому что, в общем, действительно, очень часто, особенно у начинающих терапевтов, есть какая-то иллюзия, такой миф, что терапевтическая позиция – это прежде всего чего? Вот какая-то устойчивость в плане вот компетентности. Да нет, это устойчивость в плане того, что я остаюсь с клиентом.
Это толерантность другого человека.
Терапевт – это прежде всего не тот человек, который все знает и нигде тут он вот не дрогнет. А тот человек, который даже как-то теряется и говорит: не понимаю, подожди, надо подумать. Он остается с клиентом, он не свалит, он надежен, вот, он не пропадает. Терапевт не пропадет. Он будет продолжать думать обо мне. Вот это для клиента самое ценное, согласитесь.
Ну, как-то, похоже, очень увлеклись терапевтом.
Увлеклись.
А у нас, в общем-то, время, наверное, надо переходить к супервизору.
Давай. Супервизоры. Да. Ну, не знаю. Мне кажется, что мифология супервизорства, она вот сильно связана с самим термином супервизор. Потому что вот чего не делай с нами, со всеми, все равно мы слышим эту приставку «супер».
Лучший.
Да. Ну, понятно, что супервизор. Это ж, ну, супертерапевт, конечно же. Суперчеловек, суперпрофессионал. Вот. Отсюда, кстати, да. Это по всей линейке на интенсиве звучит. Ну, потому что приходится порой сталкиваться с тем, что клиент, который приехал первый раз, он так пытается мучительно сообразить, что это за парочка. Вот терапевт и супервизор. И очень часто приходит к выводу, что есть, конечно, терапевт, но есть главный. Вот этот настоящий, вот главный директор,
наблюдатель,
зав. Отделением, это вот супервизор. Он, дескать, вот настоящий. А этот такой промежуточный. Вот. Да. Ну, так бывает, к сожалению. Вот. Поэтому надо как можно раньше объяснить, кто такой супервизор. Что супервизор, это, в общем, во многих конкретных случаях совершенно не обязательно супертерапевт. А это, прежде всего, дополнительные глаза, дополнительные уши, дополнительная голова, которую использует терапевт в своих задачках. Но вот моя любимая метафора, которая там пришла в голову где-то года два назад, что супервизор – это вот кто. Вот смотрите. Вот, например, вот если вы приходите, как пациенты, в больницу к доктору, ну, хочется, чтобы доктор был грамотный и знающий. Ну, что у него есть? Его голова, его опыт, его глаза, уши, мозг. Еще там трубочка какая-нибудь, он вас слушает, фонендоскоп называется. Вот, выстукивает там, да, пальпацию осуществляет. Но кроме того, если он хочет вам помочь, он отправляет вас в лабораторию на всяческие хорошие анализы, на рентген. Вот. И когда он получает эти дополнительные исследования, он гораздо лучше вас понимает и гораздо эффективнее вам поможет. И вряд ли вы откажетесь от лабораторных исследований, чтобы ваш доктор лучше вас понимал. Так вот, супервизор для терапевта – это лаборатория для врача. Вот, поэтому очень полезно порой своим клиентам объяснять, кто такой супервизор. Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, дорогой, то вот смотри, моя прекрасная лаборатория, с которой я буду сверяться. Ну, вот какая-то важная деталь.
Какой-то дополнительный объем, наверное. Это тоже человек, который не увлечен вот прям вашими отношениями, вашим контактом. Но, тем не менее, он в нем присутствует, он его наблюдает. И он точно, ну, скорее всего, может быть гораздо более... в этой минутке, где вы, возможно, попали в какое-то эффективное отреагирование, либо же в какую-то ажиотацию и прочее, он точно может оставаться нейтральным и обнаружить, либо же увидеть то, что, ну, к сожалению, выпадает как-то из поля зрения терапевта.
Да. Ну, если говорить, если залезать прямо внутрь деятельности самих супервизоров, то вот тоже такой аспект, который с коллегами обсуждали на тренерском сборе, по-моему, пару дней назад, и который периодически, вот эта фигура, она возникает практически на всех интенсивах. Что очень часто супервизор прямо искренне, прямо по-настоящему, от доброты душевной, что ли, он чего стремится сделать. Он стремится, вот если ему пришла какая-то прекрасная идея в голову, ну, по поводу той работы, которую он видел, то он пытается эту идею вложить в голову своему терапевту.
Неистово причем.
Неистово причем. но подменяя, по сути, супервизорство такой педагогикой и такому, ну, вот,
наставничеству,
да, вступая, в общем, в конкуренцию с терапевтической работой. На самом деле, подлинная супервизия – это когда супервизор в чем заинтересован? Вот он пытается понять, как работает данный терапевт, в чем уникальность данного терапевта, в чем стиль данного терапевта, какую версию продвигает данный терапевт. И супервизор пытается помочь вот именно этому данному терапевту в его работе. Это очень похоже. Помнишь, мы с тобой говорили, что вот родители могут двояко поступать с играющими детьми. Ну, например, с рисующими, да? Вот ребенок берет и рисует каким-то хитрым образом. Например, левой рукой. Вот. Причем он держит ее как-то вот так хитро. Подходит вот такой добрый папа и говорит: ну, милый, ну ты неправильно же ручку держишь. Ну вот давай, во-первых, в правую руку, во-вторых, вот так локоток, вот так. Ну или как в музыкальной школе. Вот это вот сделай. То есть вот как надо, я тебя научу. Супервизор не этим на самом деле занят. А он смотрит, как ребенок, как ему сподручней. И он пытается помочь ребенку усовершенствовать свой метод рисования.
То есть развить этот метод, да, до состояния, когда ему будет правда комфортно и хорошо.
Да. Вот. Поэтому задачка, это как в джазе. Задачка вот хороших джазменов, которые там сопровождают солирующего в каком-то джем-сейшн, вовсе не в том, чтобы вот играй правильно, а в том, как ты можешь сейчас проявиться, мы тебе подыграем так, чтобы ты сыграл свою
музыку. В этот период времени ты играешь свою музыку, мы подыгрываем тебе. Да. Точно так же в этой метафоре, наверное, и в супервизорских терапевтических отношениях. Ты поешь свою музыку, ты находишься в этом своем контакте, а я просто рядом и пытаюсь как-то ее подпеть, обыграть, создать ей объем, не знаю, добавить что-то низкого или что-то высокого.
Да. Ну и еще такой тоже, мне кажется, миф любопытный о супервизорстве, который может на самом деле цеплять терапевтов. Тут иногда приходится слышать, что вот что-то не то с супервизией. А потому что вроде бы вот я не получил ответов на свои вопросы, жалуется терапевт. Ну потому что как супервизор, что-то у меня получилось больше вопросов, чем было до этого. Так это прекрасная супервизия, очень часто. Было. Почему? Потому что есть такой миф о том, что супервизия – это прежде всего ответы на вопросы терапевта. Но на самом деле, мне кажется, хорошая супервизия – это когда у терапевта не ответов больше появилось, и неясности 100%, а когда появилось больше вопросов. Значит, больше поля размышления оказались открытыми. Терапевт начал больше видеть каких-то темных зон, закоулков в своей работе. Он задумался над какими-то вещами, которые, может быть, раньше проскакивал. Потому что мы продвигаемся не путем получения ответов в этой жизни. Мы продвигаемся другим путем. Путем того, что мы начинаем задаваться вопросами, но мы имеем ощущение того, что мы можем туда пойти, и там будет результат. То есть самое главное, чтобы действительно сформировались такие отношения между супервизором и терапевтом, в которых эти два коллеги могут начать разговор о терапии. Потому что супервизия – это прежде всего коллегиальный разговор о терапии.
И правда, если после любой супервизии у вас осталось гораздо больше вопросов, чем ответов, то я думаю, это была достаточно толковая и грамотная супервизия. Я что хотел бы сказать? Наверное, в этой точке нам придется немножко приостанавливаться. Мы сильно увлеклись, и у нас точно материала еще рассказывать бы и рассказывать вам, как все это впечатлительно получается, но у нас, к сожалению, подходит время окончания лекции, и у нас еще есть там пару минуток на объявление, ребят, поэтому, ну, спасибо, что смогли, то сделали.
Да, спасибо вам.